Привет, это подкаст «Вещь не в себе». Меня зовут Анастасия Басенко, и я неудачница. Я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. В этом выпуске мы болтали с Петером Мартичем. Он вам знаком по группам «Прыгай, киска», «Пассаж», лейблу «Домашняя работа» и замечательной «Собаки Липпи». Сегодня у меня в гостях Петр Мартич. Петр, привет.
Привет, Петр.
Петр, прости. Тебя так Ничего. И так называют. Я до сих пор не сориентировалась, как. Я вообще думала, что правильно Петарк долгое время.
Ты не одна такая, такое мнение распространено по какой-то причине.
Это как пасош примерно.
Из той же серии, да.
Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
Ну, мы сейчас работаем над новым материалом с ребятами. Мы начали там еще во время самоизоляции работать над каким-то новым проектом. И сейчас, вот когда все это немножко сошло на нет, начинаем еще более активно это делать. Скоро будем записывать альбом. Вот. Угу. Последние несколько месяцев были не самыми простыми, потому что нас в первую очередь коснулась отмена концертов и мероприятий. Это наша основная деятельность и основной источник доходов. И основной источник доходов наших артистов на лейбле. То есть, как бы все немножко стало свободнее по времени. Но вроде все живы-здоровы, и всех все встает на свои места.
А тебя тревожит вообще эта ситуация, которая происходит? Насколько сильно ты поддался панике?
Ну, поначалу, когда это только началось, и было непонятно вообще, что к чему. Меня вообще застал коронавирус, когда мы были в поездке в Сербии с ребятами. Мы поехали туда на месяц писать новый альбом, вот, каждый день репетировали там. И вся эта история с короной, она как-то была где-то на фоне, где-то происходила, но не здесь, там были какие-то единицы случаев. Вот, и потом это как-то резко очень, там, я не знаю, на протяжении недели все возросло до какого-то глобального масштаба. Резко закрыли все заведения, резко сократили все мероприятия. И речь шла о том, чтобы в России границу закрыть для иностранцев. И нам пришлось пораньше уехать на неделю, потому что у меня не русское гражданство, и я мог бы просто не попасть обратно. Вот, и я приехал, мы были сначала 2 недели на самоизоляции после перелета, потом началась общая самоизоляция, то есть мы даже чуть-чуть подольше просидели дома. Вот, и сначала, когда ты не понимаешь, что происходит, естественно, есть какая-то очень такая, ну, суматоха и суета, и непонятно, кому верить вообще, к чему как относиться. Да, поначалу мы все были достаточно насторожены и сидели дома прям не выходя. Первые, может, 3 недели. Угу. Вот. А потом со временем как-то, не знаю, стали попроще к этому относиться. Вот сейчас уже особо... Хотя я понимаю, что сейчас вот хоть и сняли карантин, и тем не менее показатели достаточно высокие. Вот. И есть же как бы теория о том, что после голосования обратно все могут вернуть, что это все как бы политический ход. Вполне возможно, что так и есть. Вот, но на самом деле столько прошло времени, вот сначала столько поменялось отношение к разным вещам, кто-то там говорит, что завышают цифры, потому что это политически кому-то выгодно, кто-то говорит, что занижают цифры, потому что это политически кому-то выгодно, вот куча теорий, на самом деле я пришел к тому, что просто хочется немножко пожить как бы все-таки для себя, и мы стараемся так и делать.
Я почувствовала себя 16-летней за последние сутки, потому что так много твоего голоса я не слышала вот с 16 лет. Я просто что-то прыгай киску достала, пассаж. Очень забавно это было.
А сколько тебе лет?
Мне 22.
Ты в 16 лет слушала прыгай киску и пассаж?
Да, слушала, было дело. Но сначала прыгай киску. Я помню, что когда мне исполнилось 21 год, мои друзья включили мне песню «Мне 21, я занимаюсь какой-то хуйней». Мне было очень приятно.
Мне 21, я занимаюсь какой-то хуйней. Тёлки слышат песни, сразу думают, что я тупой.
Мне кажется, люди, которые слушают там мои какие-то музыкальные проекты, делятся на два типа. Для тех, которым исполняется 21, они слышат песни «Прыгай, киска, 21», и те, которые слышат «Пассаж, 21».
Вот, а мне так повезло, видишь? Это интересно, что обо мне говорит, как о человеке.
Не знаю. А ты была на концертах прям, на каких-то?
Нет, на концерте не была, я жила не в Москве тогда, нет. Я из Сибири. Но у нас были местные тусовочки, включали «Прыгай, киску», и под нее отжигали, знаешь, это было супер круто, знаешь, такие гаражные. Мне кажется, многие в свои 16 так делали.
А на «Пассаж» ты тоже не была?
Нет, я же, нет, не была.
А ты уже не в Сибири живешь?
Нет, я в Москве.
Угу, потому что в Сибирь мы теперь ездим довольно регулярно.
Ну супер, я всем передам, я правда ни с кем почти не общаюсь.
В общем, на следующий концерт приглашаю тебя, я не знаю, когда он будет, это большая загадка для всех, для нас, но следующий концерт, приходи, тебе будет вписка, и наконец-то ты...
Хорошо, попадёшь. Я потанцую, попрыгаю. А вот тебя часто, наверное, заёбывают там с «Прыгай, киской» или с чем-нибудь таким? А с чем к тебе больше подходят, с какими проектами? Вот когда тебя узнают, больше всего с чем?
Ну, это был трудный, на самом деле, переход, потому что первые 2 года того, как мы начали играть с ребятами в группе «Пассаж», все равно очень преимущественно... слушали из-за «Прыгай, киски», и как бы было очень много людей, которые в первых рядах стоят и кричат «Прыгай, киска», и меня это очень дико бесило. Мы там, у нас был пунктик в интервью, что мы об этом не говорим, и это был такой, на самом деле, ну, неприятный момент, когда что-то одно паразитирует за счет чего-то другого, вот, и меня действительно заебывало это. Сейчас как-то прошло столько времени, что я отношусь к этому спокойно, как бы могу говорить и о том, и об этом, и это все как бы какие-то части моего творческого пути и моего, я не знаю, меня в целом, поэтому я спокойно говорю о том и другом, типа без какого-то там стеснения или там неловкости. Надо понимать, что «Прыгай, киска» существовала год или полтора, а «Пассаж» существует 5 лет.
Да.
То есть я, когда ко мне подходят, мне просто говорят «Петр Мартич», то есть нет какого-то...
Нету какого-то. Так, смотри, ты сказал, что вот карантин, вы там все вместе что-то пытались творчески делать, но вот в каком-то интервью недавно ты говорил, что тебе сложно писать дома что-то вот во время карантина сейчас. Почему так и что правда?
Для меня всегда проблема там записывать музыку дома, когда кто-то еще есть дома. То есть я живу с девушкой уже вот больше 2,5 лет, и я как бы просто этого больше не делаю с тех пор, не записываюсь дома, потому что мне это дело не в ней там или еще в ком-то, а просто, ну, я не могу ни с кем в присутствии кого-либо что-то записывать. Вот. А когда вот в карантине ты находишься еще в такой супер локдаун ситуации, где понижается какая-либо личная там свобода, границы, и повышается вот это вот постоянное нахождение вместе, это обламывает. Как мы приехали из Сербии в конце марта, у нас был полностью написан музыкально новый альбом, и предполагалось, что я приеду, за пару недель напишу все тексты, и мы потом запишем там в мае уже, во второй половине мая должны были записывать альбом. Но когда началась вся эта фигня, как бы творческий какой-то стимул совершенно пропал. Вот то, что там все начали про лекции, про курсы онлайн, вот это все мне это совершенно не вдохновило на это. Единственное, что действительно хорошо, я слушал очень много музыки, там послушал какое-то огромное количество альбомов за эти 2,5 месяца, посмотрел немало хороших фильмов и начал готовить, чего я очень давно не делал. Вот, это действительно какие-то вот полезные вещи. А вот музыкально я, честно говоря, вот... Я не хотел писать песни про карантин, про самоизоляцию. Мне казалось, что это очень такая тема избитая. Уже она очень быстро стала избитой. Я написал одну песню в самом начале, которая вышла в итоге на сборнике домашней работы. И написал одну песню для «Пассаж», которая немножко про другое. Вот, это все, на что мне хватило за все это время. То есть я сказал ребятам, давайте перенесем как бы запись на какое-то другое время, потому что сейчас я не смогу из себя ничего действительно хорошего выжить. Давайте не будем писать посредственные песни, просто как бы подождем. Вот, и сейчас как бы закончилось все, и как будто бы немножко эта творческая, не знаю, пробка исчезла, и все возвращается на свои пути. Мы часто видимся с друзьями, их вот открылись бары, веранды, где мы собираемся. У нас был вчера первая сходка артистов нашего лейбла. Мы начали ходить в баскетбол, играть с ребятами. То есть как будто бы все нормально, и я думаю, что это сейчас уже вопрос времени, когда мы закончим песни.
Ну вот, кстати, хорошо, что ты себя не насилуешь, когда ты не можешь из себя что-то выдать, и ты так по-честному говоришь, вот, сейчас нет. Потому что, мне кажется, у многих есть такая проблема, когда вот и на изоляции, и вообще в целом, вот ты от себя много требуешь, не можешь ничего сделать, особенно творческим людям. Хотела спросить, какой у тебя вообще совет, но, видимо, ты даешь себе подождать просто, если что-то не получается.
Ну, слушай, это вот у меня есть такая проблема, когда я там бесполезно провожу время. Я себя за это как бы караю, чувствую себя очень вот это вот виноватый, self-shaming, или как это называется. Вот, но мне повезло, наверное, в том, что у меня очень много проектов одновременно, очень много дел. То есть даже в случае, в котором мы исключили полностью нашу концертную деятельность и звукозаписывающую деятельность группы «Пассаж», которая наша основная, в общем-то, работа, все равно дел осталось дофига. То есть у нас есть лейбл, который сейчас набирает обороты. Вот мы его в декабре месяце запустили. Артистов все больше, соответственно, все больше дел, всяких вопросов, много релизов, много работы по релизам. И мы завели Patreon тоже во время карантина, где куча, короче, всяких от нас постов и инсайдов, фоток, текстов, ну, вообще списков, чего угодно. То есть мы были в любом случае заняты, было чем заняться, плюс вот опять же я вот себя как-то мотивировал, если я не могу создавать, то я буду абсорбировать. Я пытался вот смотреть фильмы, какие-то, знаешь, ну не просто там залипать в сериал, хотя такое тоже было, а смотреть какие-то интересные фильмы. Я посмотрел всю фильмографию Пан Джун Хо, это автор, режиссер «Паразитов».
Да, я знаю.
Вот. Парочку сериалов неплохих, прочитал несколько книжек, послушал, вот я говорил, около 70 или 80 альбомов за это время, и там, я не знаю, спортивными какими-то там упражнениями, йогой, зарядкой себя тоже загрузил. Занимался собакой, потому что она вот сейчас в возрасте, когда ее лучше всего воспитывать. Так что без дела как бы не получилось сидеть в любом случае.
У Петера замечательная собака Липа, подписывайтесь на ее инстаграм. Она очень активную жизнь ведет. А насчет альбомов, кстати, я видела у тебя в сторис, ты постил даже, какие альбомы ты там слушал. Я хотела сказать спасибо за DJ Shadow, Introducing, мне понравилось. Вот,
а ты не слышала раньше?
Послушала. Я слышала что-то, но этот альбом целиком и не слушала. У меня есть такая проблема, наверное, как у многих. Почему-то это делится на девочек и мальчиков, это, конечно, сексизм сейчас, но все парни, которых я знаю, слушают все альбомами и всегда отсылаются к альбомам, а многие девушки обычно слушают как-то более хаотично. Но, может быть, это неправда, может быть, это мне так повезло с выборкой. Хотя у меня как бы есть вот там пластиночки с альбомами. Вот «Морфин», смотри.
О, класс. Вот. Слушай, ну это на самом деле частое явление. Я не задумывался о том, женско-мужское это деление или как-то по-другому. Я всегда думал, что вот оно скорее музыкальное, потому что все мои друзья музыканты, они, когда мы говорим про какого-то артиста, мы говорим, вот этот классный у него альбом, там типа, или вот я слушал этот альбом. Я, например, 90% музыки слушаю вот альбомами, когда особенно гуляю вот с собакой или куда-то иду, я ставлю какой-нибудь альбом и слушаю его от начала до конца. Для меня просто это вопрос восприятия, потому что когда ты слушаешь весь альбом, ты входишь в контекст того, что происходит, ты видишь какую-то более глобальную широкую картину, и ты можешь лучше прочувствовать то, что там артист хотел сказать.
Ну, я обычно слушаю, знаешь, чтобы познакомиться с артистом, я в Apple Music захожу, топ-песен парочку послушаю, если мне заходят, я иду слушать альбом. Вот примерно такой у меня порядок действий. Мне кажется, это удобно. Я, короче, тут слушала у Пассажа 19-го года альбом, наткнулась на крутую строчку. Сейчас быстренько скажу, что это за строчка. Порой мне кажется, что я пропащий, что меня нет, что я не настоящий. Что я не настоящий, это я, у меня такой говор, что я ставлю ударение и растягиваю гласные. Порой мне кажется, что я пропащий, что меня нет, я не настоящий. И для чего мир меня тащит, если я звучу. общем, я неудачница. Я говорю в своем подкасте о том, что я неудачница и пытаюсь это исправить. Вот эта строчка очень сильно мне откликнулась. И когда я смотрю на тебя, думаю, вот, ты там чего-то добиваешься, делаешь кучу проектов и прочее-прочее. Объясни мне эту строчку и почему ты себя так чувствуешь, часто ли это происходит, и насколько это правда.
Это достаточно лирически выбивающийся из многого другого текст. Потому что он очень такой абстрактный. У меня песни в основном достаточно обсерваторские, скажем так. Вот я рассказываю про то, что я вижу, что происходит со мной, с моим окружением. Вот. А эта песня на самом деле про внутреннюю какую-то борьбу и про то, как тебя бросают из одного состояния в другое. Там, если вот ты слушала, там первое четверостишье. Я хотел бы написать свой гимн и так далее.
Я хотел бы написать свой гимн. Чтобы показать другим то, как надо написать свой гимн, он звучал бы так.
То есть, грубо говоря, ты себе преподносишь до такого состояния, что ты заслуживаешь свой собственный гимн. Ты какой-то там, скажем так, себе нравишься и чувствуешь себя хорошо. А вот в следующем четверостишье ты говоришь про то, что я чувствую, что я пропащий, что меня нет, я не настоящий. Ну, то есть, это, короче, про вот этот вот какой-то дуализм внутренний. И в итоге песня заканчивается строчками «Каждый день все рушится дотла, и каждый день мы строим все с нуля». Это просто жизнь, как бы. В один момент все хорошо, потом в один момент все плохо, а потом в один момент снова все хорошо, и это нормально, потому что каждый человек, он строит себя заново каждый там год, каждый месяц, каждый день, и рушит себя, и строит себя заново, и в этом процессе есть что-то живое. Вот.
Ты чувствуешь какую-то ресурсность в этом, ну, то есть во всех этих переживаниях, то есть ты их сублимируешь в творчество, в жизнь?
Ну да, однозначно, мне кажется, все творческие люди черпают вдохновение из какого-то процесса. Это может быть прогресс, может быть, наоборот, регресс, может быть, все что угодно, как бы может идти вверх-вниз. Главное не стоять на месте и куда-то двигаться. А куда это тебя приведет, это уже другой вопрос.
Я опять говорю, что я неудачница. А скажи мне, что такое неудачник?
А почему ты так считаешь?
Почему я неудачница? Ну, потому что у меня не получаются какие-то вещи. Ладно, изначально, когда я не знаю, войдет ли подкаст или нет, я буду монтировать, потому что это колкое слово такое хлесткое, потому что я прям говорю в интро: «Привет, это подкаст «Вещи не в себе», меня зовут Анастасия Басенко, и я неудачница». Дальше, до этого, там была прям куча текста, который типа «Вот я ищу себя, а искала там, а вот тут не получилось». А потом я подумала, блядь, кто это будет слушать? Кому это интересно? Я решила слово «неудачница», оно такое: «Ой, окей, ладно». Вот, и потом люди понимают, что я не совсем уж так уж неудачница, я что-то делаю, но в целом не совсем состоялась, и я в поиске. Если прям переформулировать, то я в поиске, на самом деле. Я бы сказала слово «ищущая».
Тебе 22 года, блин, слушай, когда мне было лет 18, у меня была фиксация на том, что мне надо самореализоваться в том, что я делаю. Я занимался музыкой, я очень долго не мог понять, какой музыкой я хочу заниматься, у меня было что-то миллион каких-то разных влечений. Вот, и у меня была в шуточной форме такая идея фикс, что вот если я к 20 годам не стану популярным артистом, я покончу с собой. Вот, а ничего не получилось, естественно, покончить с собой я никогда серьезно не хотел, вот, но получилось все это к 21 году, поэтому как бы, мне кажется, все, что ты делаешь, если ты делаешь это усердно, с душой и трудолюбиво, не оборачиваясь по сторонам, думая, что это там, кто что думает об этом, а просто стараешься добросовестно, рано или поздно это даст свои плоды. То есть это может быть через год, через два, через пять лет. В любом случае, рано или поздно даст плоды. А насчет поиска себя, ну, блин, мне 27 лет. Вот. Я частенько задумываюсь о том, что то ли я делаю, тем ли я занимаюсь, правильно ли я делаю то, чем я занимаюсь, а может быть, надо как-то делать по-другому, и как бы такие мысли, естественно, могут периодически навести в какое-то супердепрессивное состояние и там какое-то супернеуверенное состояние неуверенности в себе и просто замешательстве. Я тебе по секрету скажу, вот, наверное, это такая горькая правда, но это никуда не уходит. Когда был малой, я был уверен, что в какой-то момент по щелчку пальца ты начинаешь все понимать.
Mm-hmm.
То есть у тебя пропадают сомнения, ты понял, что вот я примерно такой, вот мир вокруг, он примерно такой, и чтобы существовать с этим миром в гармонии, мне надо заниматься примерно вот этим, жить вот так вот. Но на самом деле такого нет. Ты все равно продолжаешь из года в год искать себя, искать какие-то пути просто существования, гармонии с собой, с окружающим миром. Иногда гармония в дисгармонии заключается. Я не знаю, у меня было и такое, что мне хорошо, когда мне плохо.
Это у всех, мне кажется, было.
Но этого щелчка так и не происходит, что все понятно. Просто ты начинаешь спокойнее относиться к каким-то вещам. В какой-то момент своей жизни ты гонишься за тем, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было отлично, чтобы тебе было охуенно. А в какой-то момент понимаешь, что нормально — это тоже неплохо. Когда тебе просто нормально, этого тоже бывает достаточно.
Да. Представить себя как обычного нормального человека, я думаю... Многим сложно, знаешь, мы все гонимся за исключительностью, за какой-то там своей грандиозностью, то есть если мы там неудачники, то это обязательно какой-то, ну какой-то, не знаю, щелчок, хлопок, а если мы делаем что-то замечательное, то все должно быть супер замечательно, а сказать себе, что ты нормальный, обычный, тебе нормально и обычно, это очень сложно. Понимаешь, о чем я?
Ну, слушай, а что такое обычный, что такое норма вообще? Кто устанавливает норму?
Как бы она... Знаешь, такое среднестатистическое обывало, вот это вот слово. Меня можно закопать, мне кажется, за это выражение уже.
Ну, если ты имеешь в виду, что ты занимаешься какой-то распространенным видом деятельности с распространенным видом быта, это обычный, то, наверное, да, но мне кажется, в целом вообще обычных людей не существует. Мне довелось неоднократно находиться там и в рабочей, и не в рабочей какой-то компании с людьми, с которыми в обычной жизни, возможно, я бы просто не подружился, и нас бы жизнь не свела там. Например, в Англии я жил в доме, когда учился там, с ребятами, с которыми... Если бы мы познакомились в Москве, то есть в моей какой-то привычной обстановке, мы бы, скорее всего, может, поболтали бы, и наши пути бы на этом разошлись. А мы начали жить вместе. И ты понимаешь, когда ты вот игрой случая оказываешься в одном кругу с людьми, которые тебе могут казаться изначально там заурядными, да, или там обычными, неинтересными, ты с ними общаешься и понимаешь, что да нет, нифига это не так. Просто вы, возможно, думаете как-то о других вещах в первую очередь, да, там у вас какие-то могут быть другие интересы, другие мерила каких-то ценностей или успеха или еще чего-то. Но все на самом деле интересные. Мне кажется, не бывает неинтересных людей. Не бывает, по сути, обычных людей. Все, если их раскрыть, если дать им возможность раскрыться, проявляют какие-то качества, от которых ты просто вообще офигеваешь. Там, вот, например, в последние месяцы у меня появилось очень много знакомых, там, приятелей, которыми я познакомился через свою собаку. То есть ты гуляешь на набережной каждый день, потом, по часу, утром, час вечером. И вообще собачники – это отдельная какая-то история. Они все знают, как зовут чужих собак, при этом часто не знают, как зовут людей и владельцев собак. Они знают все про собаку, сколько ей лет, сколько ей там, какая-то порода, как ее зовут. Вот, и ты как бы в итоге очень много проводишь времени с этими людьми, вы болтаете, общаетесь. И я, как правило, стараюсь... Не говорить с ними на темы всякие для меня повседневные, там, про музыку, там, чем я занимаюсь. Меня спрашивают, чем ты занимаешься. Я там музыкой занимаюсь, без конкретики. И мы говорим просто про какие-то вещи, там, собачьи какие-то темы, просто про обстановку вокруг, ситуацию, про то, чем они занимаются. Мне, например, интересно, там, один из них, там, человек совершенно, кажется, далекий от меня, и нам не о чем говорить, он там занимается какой-то там он инженер, еще что-то. А мне интересно это слушать, потому что я этого, ну, не слышал раньше. Там. Или чувак один, который занимается всякими космическими сателлитами и так далее. Короче, это интересно, выходить из своей какой-то зоны комфорта, тусовки, круга интересов и общаться с такими, так сказать, обычными людьми, потому что там можно понабраться тоже... большого количества и интересных фактов, там, знаний, как и именно вдохновения.
Нет, я согласна здесь. Я тоже очень люблю людей, люблю разных людей, люблю с ними говорить. Но здесь скорее еще о том, что это требования к себе завышенные какие-то, знаешь, представление о себе как о каком-то, ну, человеке, который должен большего там добиться, быть более интересным все время. Это скорее не то, что я считаю других людей там слишком обычными. Я скорее на себе сконцентрирована очень сильно в этом плане и требую много. Понимаешь?
Быть требовательным к себе — это хорошая штука, мне кажется.
А ты требовательный к себе?
Я, да, я прям себя заставляю там, не знаю, заниматься спортом, когда мне не хочется. Заставляю что-то делать каждый день, что я могу счесть полезным, потому что если этого не сделаю, я буду чувствовать себя паршиво к вечеру, что я там весь день халтурил. Я подозреваю, что у меня есть какой-то обсессивно-компульсивный синдром или обсессивный нервоз, и поэтому мне вообще немножко трудно об этом говорить, потому что у меня постоянно в голове происходят какие-то миллион вычислений и расчетов. И систематизация, классификация всего вокруг. Поэтому я, наверное, не лучший советчик.
Да, я понимаю, о чем ты. Но в целом, мне кажется, люди, которым справляться с большим объемом каких-то проблем, нервозов или каких-то там своих штук в голове приходится, и которые с ними справляются успешнее, заслуживают какого-то большего уважения, на мой взгляд. Я сама все время, знаешь, чтобы записать с тобой интервью, я пыталась полтора часа встать с кровати, потому что у меня была тревожность очень сильная. Вот. И я считаю, что это подвиг для меня был, например. Я себя похвалила за это. Это тоже очень важно.
Это еще было же в Твин Пиксе, да, когда...
Да, обожаю Твин Пикс.
Шерифу говорит агент Купер, что каждый день надо делать для себя маленькие какие-то подарки. Это может быть там просто кружка кофе, это может быть какая-то еда, какой там ты сидишь, и вот ты понял, что тебе лень что-то готовить, ты заказал доставку. Но мне кажется, эти подарки себе, они гораздо более ценны, если они как-то заслужены. То есть ты что-то сделал, и ты себя за это наградил. Там ты получил зарплату, или в моем случае там оплатили тебе какой-то там проект, и ты пошел и себе что-то там купил. Себя как-то, короче, побаловал. Это тоже очень важно.
Да, я часто такое для себя делала. Почему-то кажется, что подарить кому-то что-то намного, ну, проще, чем как-то себя немножечко так погладить. И многие просто, наверное, думают, что они не заслуживают чего-то от себя самого. Ну, знаешь, опять сверхтребования. Например, я там себе запланировала кучу классных интервью, а у меня получилось, например, 2/3 от этого. И я считаю, что я не справилась, а по-хорошему я довольно хорошо справилась. Могла справиться никак, например. Ты в интервью, вот в последнем YouTube-интервью, говорил о том, что вас обвиняли в позерстве, когда вы пассаж запускали. Насколько сильно тебя такие вещи задевают, трогают от общественности, и как ты справляешься с этим?
Я не могу сказать, что нас обвиняли. Скорее всего, мы так думали. Был этот момент, когда мы думали о том, что о нас думают. Суть в том, что особенно сейчас, тогда это было еще не так часто, очень часто там рэперы, да, или электронные музыканты какие-то переходят в гитарную музыку, но на каком-то трушном, да, вот уровне. Это может восприняться как игра в жанр, да, там, когда вот сейчас всякие рэперы начинают брать гитары в руки, да, там, и звать тебе барабанщика, пытаются как-то худо-бедно играть на этих инструментах, говорят, что они там, это все на самом деле панк, а не рэп или еще что-то. Это вызывает смех и жалость, потому что это все-таки игра самим собой какая-то. И у нас была мысль, что нас могут туда не принять, потому что мы в какой-то момент реально занимались разными музыкальными жанрами. Вот после «Прыгай, киски» мы с Кириллом пробовали какую-то электронную музыку делать, какое-то там что-то там, рейв, техно, acid, house. И мы были во всех тусовках одновременно, да, по сути. Мы общались там и с какими-то рэперами, нас почему-то приписывали к рэперам, брали интервью для каких-то хип-хоп изданий. При этом, когда мы гитарную музыку играли, мы играли на гитарных фестивалях, при этом мы и диджеили на каких-то рейвах, но при этом чувствовали, что ни в одной из этих тусовок мы не свои, то есть мы везде как белые вороны такие. И когда из жанра панк-рока, когда нас начали респектовать какие-то люди, которые гораздо дольше этим занимаются, чем мы, для нас это было, во-первых, очень приятно. Во-вторых, удивительно, потому что мы реально думали, что люди могут на нас коситься, типа, что мы вот какие-то хайпажоры, модники. Но на самом деле это не так. Получилось так, что вообще в музыкальной какой-то тусовке в России гораздо менее все злые, чем кажется. И когда ты к кому-то приходишь с открытыми полностью руками и open-minded, так сказать, Как правило, ты получаешь то же самое в ответ. Это касается вообще, мне кажется, всего.
Ты часто думаешь о том, что могут подумать другие люди? И останавливало ли тебя когда-нибудь это в каких-то начинаниях?
Мы проходили через разные периоды с разным отношением к этому. Когда-то мы думали о том, что думают люди, и специально делали наоборот.
Это какой-то протест? Панковство?
Ну, это что-то вот какое-то, да, какой-то свой протест. Были моменты, когда, наоборот, немножко ты ведом толпой и там... Например, играешь песню на концерте, которую ты не хочешь играть, просто потому что все об этом просят. Стараешься об этом не думать. Очень важно, на самом деле, не переставать прислушиваться к людям, к слушателям, просто каким-то людям посторонним. Это очень важно. Но, опять же, ставить это в главу какого-то своего аргумента, да, за или против чего-то, тоже категорически нельзя. И, например, когда ты читаешь комментарии, а да, как бы я читаю частенько комментарии, мне кажется, все читают комментарии там к своим клипам или песням, постам, неважно. И ты видишь 100 комментариев хороших, там, да, положительных, и видишь один плохой из 100, ты обязательно запомнишь этот плохой комментарий и будешь ходить расстроенный, что кто-то написал какую-то фигню, даже если она не обоснованная, не аргументированная и просто глупость, все равно она запоминается. И это большая беда людей, что они концентрируются на плохом, и негативное гораздо для них более важно, чем позитивное. Но что тут поделать? Мне кажется, так устроены люди, надо просто работать над этим.
Ну да, мне кажется, что это какое-то свойство психики. Ну и плюс, как бы, негатива меньше в целом-то относительно, поэтому он запоминается лучше, ну и ярче. В любом случае, мы как-то себя задеваем, и если это откликается в каких-то еще и других людях, мы находим подтверждение тому, что мы какие-то не такие за счет этого, хотя это, возможно, не обоснованно, то запоминаем. Ты сталкивался с каким-то прям вот диким негативом, который тебя бы задевал?
Когда это люди, которые для тебя ничего не значат, по сути, да? Их негативное мнение, оно может расстроить, может как-то даже не то что обидеть, может просто испортить настроение, но это все равно такая очень временная реакция, она не длительная. Когда говорит кто-то из твоих близких там или людей, чем мнение для тебя важно, я наоборот использую это как способ себя мотивировать. Я очень долго вертел в голове мнение одного моего давнего знакомого, тогда на тот момент прям товарища, сейчас мы же не общаемся, когда мы вот как раз-таки заканчивали работать с Прыгай Киской и начинали делать пассаж, а он был скорее из вот гитарной какой-то более взрослой тусовки, и он сказал, блин, ну это, короче, прикольный, конечно, проект, но больше 50 человек на концерт к вам не придет, потому что это никому не нужно, не понимаю, зачем это делать. И вот эта вот цифра про 50 человек, это ваш потолок, она долго крутилась в голове. Ты вспоминаешь об этом, и меня это не расстраивает, меня это мотивирует быть лучше. Или там, например, когда мне кто-то сказал, не строй для себя иллюзий, что ты занимаешься искусством, ты занимаешься шоу-бизнесом. Это просто развлечение, которое рано или поздно надоест и тебе, и окружающим, и это никуда не вырастет. Вот это была тоже очень мотивирующая, на самом деле, цитата. Еще была штука, когда после нашего третьего альбома моя хорошая на тот момент подруга сказала, блин, вот ты же понимаешь, что вы сейчас на пике, да?
Oh.
Я предчувствую, что это ваш последний альбом, и все пойдет не туда. Вот это был очень сильный, конечно, пинок под зад. Для меня было принципиально важно написать четвертый альбом тогда. Потом у нас были и концерты в разы больше, чем тот. Но такие вещи, они, если правильно их использовать, могут, наоборот, привести к хорошему результату.
Ну, кстати, да, это хорошо, что ты эту штуку сказал. Мне кажется, она может быть очень полезна людям о том, что можно использовать это как ресурс, опять же. У тебя очень как-то гладко это все складывается именно в плане осознанности.
Слушай, я не знаю, на самом деле я не чувствую вот себя осознанным, но вот мы сейчас говорим, я какие-то вещи рассказываю, и оказывается, я действительно так думаю. Может быть, все-таки хотя бы небольшой щелчок у меня когда-то и произошел, вот это вот, когда какие-то вещи становятся понятными. Не знаю, в целом я последние пару лет как-то гармоничнее существую, как у меня появились отношения, у меня стал менее деструктивный образ жизни, у меня появилось и времени, и возможности думать как-то о себе и окружающих людях как-то. Наворачивать, так сказать, свои скиллы в том, чтобы общаться с людьми более уважительно и менее эгоцентрично. Мне кажется, это важно. Вот. Особенно, когда появляется человек в отношениях, с которым тебе надо как бы жить, и надо, значит, идти на какие-то компромиссы, искать какой-то common ground, так сказать. А когда еще появляется собака, о которой надо заботиться, которая зависит от тебя, это очень такой пинок дисциплины под зад. Ты, конечно, можешь сейчас пить, но в какой-то момент тебе придется все-таки поехать домой. Или там, наоборот, проснуться утром, неважно, во сколько ты лег, потому что есть кто-то, кто от тебя зависит.
Ну, это какое-то ретиться ребенка, может быть, даже.
Да, да, однозначно.
А могу задать личный вопрос?
Давай.
На изоляции тебе вот сложно было вдвоем, ну, втроем, если собаку считать, ваши отношения стали как-то гармоничнее или как-то все стало посложнее?
Это было очень трудно поначалу, потому что я достаточно свободолюбивый человек, я не могу находиться вообще в заперти, а еще находиться с кем-то в заперти. Как бы ты там не любил своего друга или там партнера, находиться с ним все время принужденно, это просто, ну, как бы каторга. Вы в любом случае будете ругаться, в любом случае будут какие-то разногласия, и это очень трудно. Мы первое время постоянно ругались. Уже были мемы про то, какой ты тип пары на карантине. Там, а, разъехались по разным комнатам, б, там, разъехались по разным квартирам, в, разошлись или еще что-то. У меня много знакомых оборвали какие-то отношения во время карантина. Это была настоящая проверка на прочность. Но в какой-то момент, наоборот, мы научились лучше ладить, закрывать глаза на какие-то стрессовые ситуации, заглаживать какие-то углы, так что да, однозначно это сделало прочнее нашу связь с Аней.
Это очень здорово звучит. У меня вот несколько пар развелись даже, хотя оказались, знаешь ли, идеальными. Как будто бы люди, сходясь друг с другом, не предполагают, что им придется находиться довольно долго вместе. Но я сама тоже свободолюбивая, поэтому, мне кажется, я бы не вынесла такого.
Есть даже какая-то статистика, что увеличился процент разводов во время самоизоляции.
Это правда очень забавно. А у меня друг, наоборот, сказал, что ему стало невыносимо одному. Он в одиночке в изоляции был. Он говорит, как же меня, сука, сложно выносить. Он как раз разводился. И это тоже какой-то, знаешь, пунктик. Тарковский же говорил, что если человек не может находиться наедине с собой, то что-то с ним не так. Нужно приучать себя к одиночеству.
Ну, мне кажется, одиночество — это такая, знаешь, полезная вещь, когда она дозирована. То есть я, например, я заряжаюсь от других людей. Для меня это очень важно для творчества и для вообще какого-то самоощущения быть в кругу людей, друзей, еще и как бы знакомиться желательно с новыми людьми. Давным-давно я про это читал, что человек для того, чтобы чувствовать себя нормально, должен, по-моему, раз в неделю знакомиться с новым человеком, чтобы почувствовать себя какой-то активной частицей общества, кем-то там, я не знаю, интересным людям, интересующимся людьми. Я, конечно, очень зависим от общества и от общения в первую очередь, но побыть одному, даже просто пойти прогуляться часик-два одному, там, послушать музыку, подумать о чем-то, это такой терапевтический сеанс.
Да, это правда. Ну, кстати, вот ты сказал про то, что ты заряжаешься от людей. Я тоже супер люблю там общаться с людьми и так далее. Мне это легко и классно дается. Но я даже в книге читала про искусство быть интровертом. Я считаю себя интровертом. Mm-hmm. Что есть люди, которые в обществе людей тратят энергию. Может быть, с удовольствием, но тратят. А есть те, кто получают. И вот интроверты, они в обществе ее тратят. Приходят домой, читают книжечки, лежат сами собой под одеялком, набирают ее обратно и могут ее дальше прекрасно тратить. Вот я в таком режиме существую. Мне супер здорово, но нужно восстанавливаться в одиночку.
Да, это звучит довольно логично.
Вообще, наверное, когда ты начинаешь узнавать про себя какие-то такие вещи и выстраивать себе нормально такой режим, становится проще.
Ну, про себя вообще узнавать вещи не всегда приятно, на самом деле, но это необходимо. Уметь говорить «нет» там, когда нужно. Уметь говорить «да», когда не хочется или еще что-то.
Да, правда, все звучит так. Слушай, вот ты сейчас это все говорил мне, вот я на тебя смотрю, вот эта осознанность, знание про себя разных вещей, отношения.
Я... Нифига, я на самом деле я очень нерешительный, на самом деле, иногда бываю. Мне очень трудно выбрать там, я не знаю, что я хочу поесть.
Блин, ну это всем трудно, конечно.
Какой фильм посмотреть? Я могу сидеть, выбирать 45 минут фильм, в итоге решить, что слишком поздно, и не смотреть его.
Посмотри «Порочные игры» Панг Чханука. Вот, один из моих любимых фильмов тоже. Он кореец и голливудская версия.
О, напиши мне.
Хорошо.
Я посмотрю.
Давай перейдем с тобой к трем быстрым вопросам. Ты на них можешь отвечать не быстро, просто они есть. Назови мне три качества успешного человека, на твой взгляд.
В любом случае, это трудягой надо быть, трудиться, трудолюбие, вот. Трудолюбие, мне кажется, вообще фундамент всего. Вот. Вторая – это иметь широкий кругозор, то есть всегда искать что-то новое, рассматривать разные какие-то точки зрения, не быть зацикленным на каком-то своем видении, опыте и интересах. И третье, наверное, терпение. В том плане, что не всегда все так, как ты хочешь, и это нормально, и это не повод опускать руки. Иногда все получается здорово, иногда все не получается. Надо просто перетерпеть и продолжить со своим трудолюбием чего-то строить.
И при этом широко смотря по сторонам, раз уж мы все три качества.
Да, широко смотря по сторонам, точно.
Да, красиво. А ты обладаешь этими качествами, которые ты перечислил, на твой взгляд?
Хотелось бы верить, я не могу так за себя сказать, но как минимум я вот стараюсь. Не всегда они проявляются, иногда, конечно, терпения мне вот точно не всегда хватает. Но век живи, век учись.
Глядишь, в 37 я возьму у тебя еще интервью, не знаю, мы запишем еще подкаст, и ты там просто знаешь дзен-буддизм, такой насмотришься всего азиатского кино. Это, кстати, очень принуждает к какому-то, знаешь, у них все это про терпеливость и про спокойное отношение, да, к вещам. Да, и будешь просто, вот знаешь, преисполнишься в своем сознании. Будешь молчать, у меня сидеть на интервью.
Посмотрим. Надо дожить еще до 37. Как говорил мой товарищ Евгений Алехин, главное дожить до 30, а дальше становится чуть попроще.
Неужели это правда? Мне говорили, что не становится.
Ну вот, поживем, увидим, мне кажется.
Ну да, ты раньше доживешь, мне расскажешь.
Я, да, у меня чуть есть тут преимущество.
Да. Смотри, какое качество в себе ты считаешь, ведет к успеху?
Хочется повторить все те три, которые я назвал до этого, но мне кажется, они все-таки все еще в моем случае в стадии разработки. Наверное, обсессивность. Когда я что-то работаю над чем-то, это становится совершеннейшей обсессией. То есть для меня это становится абсолютным приоритетом. Я могу не просто работать, как бы, а я думаю об этом круглосуточно, и все мои мыслительные процессы, они как бы зациклены на этом, и я постоянно думаю о том, как сделать это лучше, как еще что-то. Вот это, конечно, мешает повседневной жизни, потому что трудно сконцентрироваться на других вещах каких-то. Но это плюс дело, которое ты делаешь, потому что ты полностью ему посвящен. Я в этом плане, наверное, трудоголик. Если мне что-то действительно очень важно и интересно, я сделаю это делом своей жизни.
Да, понимаю. У меня бывает такое, что я там супер увлечена, и я отнимаю время у сна, я не могу поспать. Это приятное ощущение, но при этом, знаешь, есть такой момент, когда ты устаешь от любимого дела, и появляются мысли о том, может быть, это не твое. Вот у меня такое есть. Ну, знаешь, устать, потому что ты себя измотал очень сильно, активно тем, что тебе нравится, но...
Ну да, надо, конечно, то, что нравится, и что нужно в меру тоже. Например, я не знаю, когда ты там написал демо-версию какого-то своего альбома или чего-то еще, я, например, стараюсь не слушать вообще это, дать этому всему настояться. Или когда альбом ты выпускаешь, я, например, вообще не слушаю.
Почему?
Свои песни. Ну, потому что, чтобы не надоело, чтобы у тебя остался какой-то свежий взгляд, чтобы не... Глаза не... Как-то, как это выражение? Когда...
Не затерся глаз.
Не замылились глаза.
Не замылился, да.
Да.
Как это по-русски?
Как это по-русски, да.
Да, я понимаю. Ты легко относишься к своему звуку, голосу на записи? Ну, естественно, ты этим всем занимаешься миллиард лет, господи. Нашла, что спросить.
Слушай, когда я был маленький, мне казалось... Вот людям же всем кажется, что на записи голос неприятный, да?
Нет, мне кажется, мой очень приятный.
Да, кстати, у тебя очень приятный голос. Это вот когда ты скинула этот трейлер, я послушал, я выделил для себя. Ты думаю, блин, поболтаем.
Благодарю.
Вот, но многим людям, потому что они не привыкли, ты же слышишь свой голос по-другому, когда ты просто говоришь, и он отличается от того, что ты слышишь на записи. Это просто чисто физиологическая как бы вещь. И многие люди, когда слышат свой голос на записи, такие, ого, оказывается, у меня такой противный голос. Просто потому, что им непривычно, они себя по-другому как-то слышат. Вот. А когда я там первые разы что-то пробовал как-то записывать свой голос, ну, это было супер давно, я записываю музыку там с 6 класса где-то, 7-го. Мне казалось, блин, какой противный голос, ничего не получится. Вот, а со временем просто привыкаешь и контролируешь голос свой. И он уже такой, каким ты его хочешь видеть и слышать.
Дай совет тем, кто ищет себя.
Продолжайте искать, даже если вы не находите настолько быстро, насколько вам хотелось бы. Пробовать новое, что-то делать, не сидеть на месте, и рано или поздно что-то окажется твоим. Главное понимать, что ничего с неба не падает в большинстве случаев. По крайней мере, ничего хорошего с неба не падает. Ничего действительно настоящего и стоящего. Все самые стоящие вещи люди получают после как бы труда и стараний каких-то. Поэтому просто надо жить как можно... Блядь, так это, конечно, звучит. Надо просто жить так. Конечно, это...
Да.
Вот, просто... Просто. Да.
Просто. Хорошо. Ну, я думаю, что на этой ноте мы как бы можем и закончить. Мне было супер интересно с тобой пообщаться. А хочешь показать мне липу?
Сейчас попробую, подожди.
Давай.
Липа!
Какая милая.
Она, да, хорошенькая. Звезда тусовок.
Прекрасно. Я обязательно оставлю ссылку в Инстаграме на липу, и вы тоже полюбуетесь.
Давай.
Желаю тебе хорошего вечера, дня, продуктивности.
Спасибо тебе тоже. И не загоняйся там всякими вот этими неудачницами. Главное просто, да, просто быть в движении, что-то пробовать. И рано или поздно все получится. Да, было приятно поболтать. Спасибо.
Хорошо, мне тоже. В описании выпуска вы найдете ссылки на Петера, собаку Липу, мой аккаунт на Патреоне, где можно поддержать мое творчество и получить доступ к разным эксклюзивным материалам, а также на человека, который написал джингл, который сейчас играет, и делает большую часть монтажа.